Чесноков. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых во Владивостоке. В Нижнем Новгороде открывается саммит России и Европейский Союз. Следствие считает, что главной причиной взрывов на складах боеприпасов был так называемый человеческий фактор. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в пригороде Владивостока. Накануне в интернете появился видеоролик, в котором пятеро сбежавших из дома-интерната пожилых людей рассказывают о тяжелых условиях жизни, жестокости персонала и мошенничестве руководства учреждения, рассказывает Марина Лобода.
В редакцию «Приморской газеты» «Арсеньевские вести» жильцы дома-интерната Владивостока обратились за помощью. Четыре старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое бесправное положение и жестокое отношение персонала учреждения, рассказывает главный редактор газеты Ирина Гребнева.
Сначала вот этот Володя к нам обратился, пришел. У него отбирают пенсию, заставляют работать по 12 часов и платят всего лишь 300 рублей в месяц. За то, что он возмутился, его посадили в изолятор, стали ему колоть уколы и в конце концов отправили в психушку. Когда он понял, что его жизнь в опасности, он попросился у нас хоть как-то пережить это время. Когда жители интерната узнали, что он в газете, то к нам стали приходить другие с теми же проблемами. И, в принципе, у всех проблемы одинаковые. Вот это рабство, которое там фактически существует, за любое непослушание изолятор, уколы, а то и помещение в психушку. Мы очень много лет занимаемся этой проблемой, и мы много раз о ней говорили, но безрезультатно, а проблема, мы уверены, не только касается Владивостока, может быть, но и всей страны, мы хотели поднять эту проблему на самом высоком уровне.
На публикации региональной прессы краевые чиновники реагируют слабо или вообще никак. Прокуратура, куда также не раз обращались журналисты с просьбой прореагировать на критический материал, чаще всего занимала сторону первой власти, а не четвертой, и тем более не стариков. Поэтому репортеры и предложили старикам-беглецам рассказать все на видеокамеру. И вся Россия услышала стариков, сбежавших из Приморского дома ветеранов.
Я проживаю в интернате с 16 июля 2010 года. И с самого первого дня меня поразило то, что в комнатах не только неуютно, но ремонт не делался более 9 лет. Стены все отсырели, опадает штукатурка. В 218 комнате проживает тяжелобольная Валентина Ивановна. Когда утром она встает, у нее все постельное белье в осыпавшейся штукатурке. Директор, господин Логачев, предлагает всем проживающим ремонт делать только за свой счет. На собрании в 7-м отделении замдиректора Московский кричал: «Я вас заставлю вообще работать бесплатно».
На интернет власти отреагировали скупо, но прокомментировал ситуацию директор интерната Виктор Логачев.
Искали все, что излагалось и в заявлениях, и в обвинениях, которые выдвигали в наш адрес выступающие люди в Ютубе. Ни один из фактов не подтвердился.
Свою позицию определяет прокуратура Приморья, говорит старший помощник прокурора Елена Телегина.
Озвученные в открытом видеообращении факты о нарушениях прав, содержащихся в доме-интернате лиц, в настоящий момент уже проверяются органами прокуратуры. В дальнейшем им будет дана правовая оценка.
Между тем, это не первый скандал, связанный с Седанкинским домом-интернатом для ветеранов. Предыдущий директор попал под суд. Юрий Сенкевич был обвинен в махинациях с квартирами, которые отчуждал у стариков в пользу сотрудников дома-интерната. Директор был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам лишения свободы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Насколько типична эта история для ситуации с содержанием стариков в социальных учреждениях в России? С этим вопросом мой коллега Марк Крутов обратился к директору регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе дело», врачом-геронтологу Эдуарду Корюхину.
На мой взгляд, взгляд геронтолога, который много лет работает в общественном секторе в сфере ухода за престарелыми, это случаи довольно типичные. Видимо, в этот раз произошло что-то, нечто такое, что вынудило престарелых людей к крайним мерам бежать из этого, по сути, ставшего, видимо, тюремным по образу жизни учреждения социального. Дело в том, что многое зависит, безусловно, от возможности администрации таких интернатов предупреждать такие случаи, нормализовать отношения в коллективе сотрудников. Там нередко процветает грубость и ущемление интересов и прав пожилых клиентов. От возможности и мудрости работать в коллективе среди подопечных таких, по сути, часто закрытых социальных учреждений. Тут много нужно мудрости и законодательных вещей, которые бы нормализовали внутренний устав и порядок жизни в этих учреждениях.
Какова роль администрации домов-интернатов в их жизни? Что представляет из себя подобное заведение по своей структуре?
Это, по сути, закрытые учреждения, где подобного рода директоры являются царями и богами для коллектива подопечных и сотрудников этих учреждений. Там прозвучало его фраза этого директора, что это ненормальные люди, алкоголики, но простите, для психически больных, если они таковыми даже были, есть отдельная категория социальных учреждений, но коль они содержались там и жили, значит они не являются по факту, если это не специализированный психиатрический интернат. Понимаете, он противоречит сам себе. Вот эта закрытость и бесправие приводит к таким вопиющим страшным фактам.
С какими нарушениями, допускаемыми руководством и персоналом домов престарелых, вам приходилось сталкиваться?
Процветает нередко грубость персонала, скрытые явные формы дискриминации. И поскольку не выносится это на общественное лицезрение, многие факты утаиваются или в силу немощи, зависимости, угнетаемости определенной пожилых людей, они не могут высказать это свое мнение.
Что могут и должны сделать власти для исправления ситуации?
Вы знаете, говорю как геронтолог, наше давнее мнение, о котором мы годами последние годы часто говорим и пишем, в стране отсутствует, если системно говорить, отсутствуют структуры представления интересов пожилых людей на законодательном и исполнительном уровнях. Вообще отсутствуют структуры, которые призваны упорядочивать, гармонизировать жизнь вообще пожилых людей в сообществе и в государстве. Это одно из важных следствий вот всего происходящего такого рода. Изучая опыт зарубежных коллег, которые работают в интернатах для престарелых, там имеются так называемые хартии или декларации прав подопечных социальных учреждений. Мы об этом тоже нередко говорим и пишем. У нас такой системы нет. Поэтому творится вот то, что творится. То, что явно, это страшно, но очень много и неявного о том, что общество не знает.
Напомню, что это был врач-геронтолог, директор регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе дело» Эдуард Корюхин. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов на волнах радио «Свобода». Сейчас информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитник Олег Орлов, который обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова, выступая сегодня с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. В Нижнем Новгороде открывается двухдневный саммит России и Европейский Союз. В Германии до 27 человек возросло число жертв кишечной инфекции, вызванной бактерией Э-коли. Причины вспышки инфекции по-прежнему не определены. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых во Владивостоке. В мировом участке Хамовнического суда Москвы, российские правозащитники и гражданские активисты призывают незамедлительно рассмотреть ходатайство Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сразу после окончания нашей программы в 19 часов передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов, а гость нашей студии в Москве – сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Тема обсуждения: закрыли ли европейские политики глаза на политический произвол в России. Еще раз напомню, что время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. А в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали, что Совет Безопасности ООН начинает сегодня обсуждение резолюции по ситуации в Сирии. Проект резолюции предложен Великобритании, Франции, Германии и Португалии. Есть ли публикации в американской прессе по этому поводу?
Андрей, здравствуйте. В газете Christian Science Monitor, в статье, опубликованной Christian Science Monitor, говорится, что в проекте этой резолюции содержится официальное осуждение сирийского режима Башара Асада за все более кровопролитное подавление диссидентов. Обсуждение этой темы в Совете Безопасности, а затем голосование по резолюции – это знак того, что изоляция Сирии на международной арене усиливается. Однако Россия, возможно, наложит вето на предложенный проект документа. Москве не нравится то, что западные державы восприняли резолюции ООН с осуждением Каддафи как добро на операцию НАТО в Ливии. Со своей стороны представители европейских стран говорят, что цель резолюции – это не подготовка почвы для вооруженной интервенции, а сигнал Асаду, что насилие, чинимое государством, должно прекратиться. Резолюция также позволит ввести новые экономические санкции в отношении Сирии. Возможно, Россия неодобрительно относится к резолюции еще и потому, что Франция заявляет, что Асад перестал быть законным лидером и должен уйти в отставку. Соединенные Штаты и Великобритания пока не выдвигают такого радикального требования, потому что потенциальные последствия гражданской войны в Сирии на региональном уровне тревожат их сильнее, чем в случае Ливии. Важно то еще, что никакой организованной оппозиции в Сирии не существует. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, еще одна горячая точка на Ближнем Востоке – это, безусловно, Йемен. Там также происходят бурные народные волнения. Есть ли публикации об этом в американских средствах массовой информации?
Газета «Вашингтон-Пост» в редакционной статье размышляет о том, как предотвратить хаос в Йемене. В статье говорится, что в то время как президент Йемена Али Абдалла Салих находится в Саудовской Аравии на лечении после полученных тяжелых ранений, то есть обширных ожогов и черепно-мозговой травмы, в его стране усиливается вакуум власти, который стремятся заполнить силы самого различного толка, силы, оставшиеся от режима, оппозиционные политические партии, протестующая молодежь, изменившие присяги генералы, племенные вожди и исламские экстремисты. Если Соединенные Штаты, европейские и их арабские союзники сейчас пытаются нащупать верную стратегию в отношении Йемена, то сейчас самое горячее для этого время. Но есть, по крайней мере, один основополагающий момент, в отношении которого все должны согласиться. Али Абдалле Салиху не следует позволять возвращаться в Йемен, если он определенно не согласится сложить с себя президентские полномочия. Возможно, не следует его пускать в страну и после того. Это может оказаться единственным способом сдержать человека, который после 33 лет пребывания у власти продолжал упорно цепляться за нее. Салих в лучшем случае слыл переменчивым союзником Соединенных Штатов, несмотря на интенсивную поддержку, поступавшую из США. Однако, как отмечает газета, мало кто из возможных кандидатов и его преемники выглядит лучше. Так что лучшей стратегией представляется именно та, которой сейчас придерживаются Соединенные Штаты. А именно, способствовать усилиям Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, добивающегося урегулирования ситуации в Йемене. Частью этого урегулирования должна стать амнистия Салиху и его семье в обмен на его отставку и проведение новых президентских выборов в Йемене, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, а как американская пресса комментирует проходящую в Брюсселе встречу министров обороны НАТО? На этой встрече, в частности, предпринимаются попытки, насколько я знаю, согласовать с Россией создание системы противоракетной обороны в Европе.
Корреспондент газеты Christian Science Monitor в Москве Фред Уэйр отмечает нарастающий диссонанс между российским и западным взглядом на противоракетный щит в Европе. Страсти могут накалиться сегодня на встрече министров обороны России Сердюкова с его американским коллегой Робертом Гейтсом. В ноябре прошлого года президенты Обама и Медведев договорились, что будут искать общую формулу системы ПРО, которая бы защищала Евразию и Северную Америку, не угрожая российским силам сдерживания. Но за это время стороны не сблизились, а еще сильнее отдалились. Недавно Дмитрий Медведев предостерег, что если текущие планы ПРО США осуществятся, Россия, возможно, будет вынуждена выйти из договора СНВ и открыть в Европе новую гонку вооружений. В сфере ПРО Москва хочет создать либо единую систему по совместным командованиям, либо две отдельные системы для России и для Европы. Министры стран НАТО пока пока не договорились о параметрах противоракетного щита своего блока для защиты Европы, но генеральный секретарь НАТО Расмуссен уже заявил, что Москве не следует рассчитывать на участие в единой системе на командном уровне. Российская сторона, между тем, заявляет, что словесных обещаний недостаточно. Она хочет получить обязательства и юридические гарантии, которые не способна предоставить администрация Обамы. Об этом говорится в статье в газете Christian Science Monitor. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Саммит России и Европейский Союз в Нижнем Новгороде открывается на фоне разногласий по поводу введенного российской стороной запрета на импорт свежих европейских овощей, ну и в связи с отсутствием прогресса в переговорах по визовому режиму, рассказывает Валентин Барышников.
Полный запрет на импорт свежих овощей из всего Европейского Союза был введен Россией после появления на севере Германии кишечной инфекции, унесшей жизни по меньшей мере 25 человек. Евросоюз отреагировал на это решение крайне резко и потребовал от Москвы немедленно снять запрет. Во вторник глава ведомства Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Джон Далли заявил, выступая в Европейском парламенте.
Мы постоянно контактируем с третьими странами, в частности с Россией, чтобы убедить их отменить запреты, которые мы считаем несоразмерными.
Сама же Россия отвергает обвинение в том, что непропорционально реагирует на вспышку кишечного заболевания в Европе, заявляя, что до отмены запрета должен быть выяснен источник инфекции. Российские агентства приводят слова члена российской делегации на переговорах, пообещавшего поставить эксперимент, привезя в Нижний Новгород европейские и российские огурцы, предложив европейским представителям выбрать, какие из них есть. Министр сельского хозяйства Нидерландов Ханс Блейкер, проводивший в среду переговоры в Москве, заявил, что Россия вряд ли отменит запрет до саммита. Этот запрет может нанести удар и по планам России присоединиться к Всемирной торговой организации. Россию неоднократно обвиняли в использовании запретов на тот или иной импорт как средство достижения политических целей. Россия отвергала подобное обвинение. Другой важный вопрос саммита – стремление России добиться от Европейского Союза отмены визового режима. Подобное соглашение пока маловероятно. Перед саммитом помощник президента России Сергей Приходько признал, что Европейский Союз не готов к решению по отмене виз для российских граждан и констатировал, что отношения между Россией и ЕС требуют большего доверия. Кроме того, на саммите в Нижнем Новгороде будут обсуждаться волнения на Арабском Востоке и проблемы энергетического сотрудничества между Россией и ЕС. По данным агентства France Press, ссылающегося на неназванного европейского представителя, Европейский Союз намерен обсудить идею предложить России займ в несколько миллиардов евро на экономическое развитие в обмен на реформы, в том числе в области прав человека. Как утверждает агентство, будет также поднят вопрос о судебном процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и о деле юриста Сергея Магнитского, умершего в одном из московских следственных изоляторов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Министерство обороны России обнародовало внутренний документ, который описывает категории психологической пригодности к военной службе. То, что для чиновников российской армии было привычной инструкцией на протяжении многих лет, для гражданского человека может показаться тревожным. В случае всеобщей мобилизации в строю найдутся места и для солдат с низкой психологической устойчивостью, рассказывает Евгения Назарец.
Согласно руководству по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации, проект которого опубликован на сайте Министерства обороны, установлены 4 категории профессиональной пригодности к подготовке по военным специальностям. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется условно и не рекомендуется. В данном случае идет речь о рекомендации к обучению военно-учетным специальностям как для контрактников, так и для призывников. Каждая категории соответствует свое определение степени психологической устойчивости. Высокая, нормальная, удовлетворительная и низкая. Это устанавливают специалисты. В общих положениях инструкции ничего не изменилось, по крайней мере, за последние 10 лет, когда была принята предыдущая. Отбор солдат на военную службу определяется и определялся не только этой инструкцией, а также многими другими, но исполняют их все же люди. С этим советует считаться ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Умные командиры выявляют вот этих ребят, группу риска, и пытаются так или иначе их уволить сразу. У меня есть такие великолепные мужики, командиры полков, которые вот при первичном обследования своего пополнения по 5-7 человек быстренько сбрасывают в психиатрическую больничку. Реактивные состояния, нарушение там личности, нарушение личности, и быстренько увольняют. Другое дело, в военкоматы куда смотрят. Конечно, они призыву не подлежат, потому что это четвертая категория. Когда-то это подразумевалось, что это просто мобилизационный резерв. В случае войны вроде как и их можно использовать. Но поскольку всегда на это дело плевали товарищи при призыве, и врачи, и призывные комиссии вообще про это ничего не знают. Вот поэтому, конечно, получается дополнительный риск.
Разговоры о тщательном и профессиональном отборе кандидатов в военнослужащие всегда возникают при попытке разобраться с проблемами дедовщины, самоубийств, небоевых потерь в результате несчастных случаев. Если из официальной армейской инструкции следует, что в действующей части может оказаться человек с нервно-психической неустойчивостью, то заверения, будто ему все равно не дадут оружие, на многих сегодня не действует. Ведь категории устойчивости и пригодности присваивают люди, а значит, есть риск ошибок и коррупции, плюс необходимость выполнить план призыва в условиях демографического кризиса. Дополнительные сложности возникли при сокращении срока службы. Об этом говорит военный обозреватель независимой газеты Александр Гольц.
Министерство обороны столкнулось с серьезной проблемой, которая заключается в том, что никто не понимает, каким образом военные собираются готовить военнослужащих, поддерживать боеготовность в условиях, когда служба длится только год. Бюрократический разум родил инструкцию, из которой следует, что, скажем, основную специальность в сухопутных войсках – стрелок. Готовить не нужно. Это развитие старой идеи о том, что в каждом подразделении есть должности, от которых зависит боеготовность. Например, пулеметчик, гранатометчик, командир отделения. А есть, которые ничему особенному учить не надо. От них не требуется никаких особых навыков и никакой особой сообразительности. Эти люди не смогут за год освоить свои специальности, и поэтому они будут стрелками.
Военный обозреватель Александр Гольц раскрыл кухню военной бюрократии, где людей по психологической устойчивости сортируют на тех, от кого зависит боеспособность и от кого не зависит. С точки зрения профессионального психолога Михаила Виноградова, эту самую боеспособность обеспечивают и на настоящей полевой кухне. А стало быть, психологическая неустойчивость не может быть помехой службе в армии.
В армию людей, которые психически нездоровы, призывать нельзя. А людей, у которых замедлены психические реакции, которые не успевают выстрелить в танк, пока танк не проедет, можно призвать в технические войска. Сделать поваром, можно сделать санитаром в медсанчасти, в той же армии. Просто категория службы другая. Неустойчивость. Ну и пусть он будет поваром. Варит щи, супы, борщи, каши. Отдаст свой воинский долг на кухне. Ну что делать?
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов утверждает, что правильное определение психологической устойчивости человека – это технология, отработанная профессионалами, и достаточно нескольких тестов. Но нет данных о том, всегда ли применяются такие методы в российской армии. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций. Об этом заявил сегодня на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, выступая с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. В июле 2009 года Орлов заявил о политической ответственности Кадырова за убийство активистки Натальи Истемировой. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых во Владивостоке. В мировом участке Хамовнического суда Москвы прокурор предложил... Российские правозащитники и гражданские активисты призывают незамедлительно рассмотреть ходатайство Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Совет обсуждает проект резолюции, осуждающий сирийские власти за применение силы против демонстрантов. Союзники по НАТО призвали Соединенные Штаты не торопиться с выводом войск из Афганистана. Эта проблема обсуждается на встрече министров обороны стран Североатлантического союза в Брюсселе. В Ливии войска Муаммара Каддафи вновь начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, удерживаемый повстанцами. НАТО продолжает бомбардировки Триполи. Представители стран-участниц международной военной операции в Ливии обсуждают в Абу-Даби пути развития страны после падения режима Муаммара Каддафи. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире редактор нашего сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Вот самая последняя информация под названием «Хлеб», латинскими буквами «Хлеб», остается без зрелища, опубликован в топовой части на самом верху сайта «Радио Свобода». Концерт в поддержку музыкального критика Артемия Троицкого, концерт, который должен был состоять в Центральном доме художника, там отказали от дома. Вот нашелся клуб «Хлеб», который пригласил, и завтра должен, насколько мы понимаем, быть концерт, и если он будет, то сайт «Радио Свобода» будет вести прямую трансляцию. Но сегодня вот в этот самый клуб «Хлеб» почему-то пришли представители прокуратуры Пресненского района, представители района управы, представители МЧС, представители санэпидемстанции пришли с какой-то внеплановой проверкой. И вот, собственно говоря, именно вот из клуба нам сотрудники говорят о том, как это происходит, что там творится, какую, собственно говоря, деятельность там ведут представители власти, и вот это все обновляется буквально в онлайн-режиме. Мы пока не знаем, повторяю, будет ли концерт или нет, но намечено, собственно говоря, пока что никто не отменяет прямой трансляции на сайте «Радио Свобода», онлайн-трансляции концерта, которая должна, если все будет нормально, начаться завтра, 10 июня, в где-нибудь 6 часов или около того. Концерт начинается в 6, мы обычно можем начать чуть-чуть пораньше. Итак, «Хлеб» остается без зрелища. Это сейчас топовая, постоянно обновляемая тема. Линейка мультимедиа пополнилась несколькими новыми материалами. В частности, мой коллега, фотокорреспондент сайта «Радио Свобода» Юрий Тимофеев представляет фоторепортаж под названием «Медведев выиграл у Путина по пенальти». Дело в том, что в Москве состоялся товарищеский футбольный матч между так называемой командой Путина и командой Медведева, организованной администраторами соответствующих профильных групп одной из крупных социальных российских сетей. Вот. И, собственно говоря, фоторепортаж весьма, на мой взгляд, забавный, весьма примечательный, можно найти в рубрике «Мультимедиа». Также там можно найти видеофрагмент из города Хырдылан неподалеку от Баку, где накануне почему-то исчез памятник Хосни Мубараку, и вот какая именно столь же египетская фигура, но довольно странная, появилась на месте памятника Хосни Мубараку в пригороде Баку, это тоже можно увидеть в репортаже «Азербайджан остался без Мубарака». А в рубрике «Права автора» Виктор Шендерович с материалом под названием «Все познается» с благодарностью Араму Габрилянову, медиамагнату, за то, что он существует. Право автора Виктор Шендерович, сайт «Радио Свобода».
Я благодарю своего коллегу, редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Напомню, адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Человеческий фактор стал причиной взрывов на 102-м арсенале в Удмуртии, произошедших 2 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве обороны заявил заместитель начальника генерального штаба генерал-полковник Валерий Герасимов. Специально созданная комиссия продолжает работу и в ближайшее время определит, что именно тогда произошло, рассказывает Максим Ярошевский.
Генерал-полковник Валерий Герасимов только сегодня утром вернулся в Москву из Удмуртии, где находился в рабочей поездке в составе специальной комиссии по расследованию инцидента. На складе боеприпасов у поселка Пугачева находилось 4900 вагонов с взрывчаткой, 3000 планировалось утилизировать. Однако после чрезвычайного происшествия большинство снарядов взорвались. В ходе работ по обезвреживанию саперы обнаружили 2011 потенциально опасных предметов. За последние два дня обезврежено 450 не разорвавшихся снарядов.
В целях недопущения подобных случаев на других объектах решением министра обороны приостановлено выполнение работ по утилизации боеприпасов на всех арсеналах и базах. Созданная комиссия под руководством заместителей командующих войсками военных округов и флотов осуществляется проверка фактического состояния дел, организация работ по хранению боеприпасов на арсеналах, базах и складах. Проводится переаттестация должностных лиц, в том числе и гражданского персонала этих арсеналов, на предмет профессиональной пригодности и соответствия занимаемым должностям.
По словам генерал-полковника Валерия Герасимова, 100 человек обратились за медицинской помощью после инцидента. Более 12 тысяч были эвакуированы, но на сегодняшний день все вернулись домой. Комиссия продолжает работу на месте взрывов для выяснения точной причины. Можно с уверенностью говорить, что всему виной пресловутый человеческий фактор. Однако, что именно произошло на 102-м арсенале в ночь на 3 июня, еще неизвестно, говорит Валерий Герасимов.
Учитывая то, что погода в этот день, днем было 14 градусов, трава зеленая, сухостой никакого нет, и вот сам пожар, он тоже, даже вот эта курка, это сложно себе представить. Есть разные типы боеприпасов, например, 125-миллиметровый снаряд, к нему заряд пороховой. Исключать нельзя, что где-то, может быть, нарушена была укупорка, но тоже вряд ли. Возможно, какие-то вот, может быть, по снарядам другим, вот 152-миллиметровый снаряд, например, у него в заряде имеется, наряду с другими марками порохов, дымный порох, так называемый, два мешочка дымного пороха. Вот у него степень возгорания, она на порядок выше. Пока таких вот фактов нет, и сейчас вот следствие, оно восстанавливает полностью всю эту картину, кто где находился. В общем-то, все работы в этот день были завершены где-то в 19 часов 30 минут. То есть, все-таки вот служба по контролю на технической территории. Мы смотрели документы, проверяли, вот, и никого там лишних не было.
Валерий Герасимов уточнил, что по предварительным оценкам ущерб в результате чрезвычайного происшествия у поселка Пугачева составил 1 миллиард рублей. Пока не ясно, из каких средств будут выделять деньги под ремонт и строительство. Очевидно одно – военные за взрывы на арсенале платить не будут. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
В российской блогосфере обсуждают отказ российских депутатов заслушать доклад о расследовании обстоятельств ареста и убийства юриста Сергея Магнитского. Доклад был представлен главой Hermitage Capital Уильямом Браудером в норвежском парламенте на заседании Комитета Совета Европы по правам человека. В распространенном заявлении российские парламентарии объяснили свое нежелание участвовать в заседании, так как не считают деятельность Браудера правозащитной, а также потому, что формат встречи не позволил высказать свою точку зрения. В живом журнале пользователь Hermitage Cap цитирует слова одного из присутствовавших на заседании представителей компании, в которой работал Магнитский.
Российские депутаты не протестовали не тогда, когда невинный человек был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и подвергался в следственном изоляторе пыткам, от которых он погиб, не после его смерти, не тогда, когда изобличенные Магнитским в хищениях миллиардов рублей из бюджета чиновники были повышены в должностях, удостоены наград, а их семьи, судя по представленным данным, обогатились на миллионы долларов. Нет желания у российских депутатов и проводить слушания у себя в парламенте о том, почему все увлеченные Магнитским чиновники освобождены от ответственности за хищение полумиллиарда долларов средств российских граждан. Выходит неприглядная картина, когда депутаты, которые должны беспокоиться о жизни и правах своих избирателей, среди которых был Сергей Магнитский, и о том, чтобы бюджетные деньги шли старикам и детям, на деле беспокоятся о том, чтобы коррумпированные чиновники не понесли наказания и могли продолжать путешествовать по Европе и тратить там свои миллионы.
Уильям Браудер, которому запрещен въезд в Россию, продолжает информировать международную общественность о ходе расследования дела Магнитского. Недавно он дал интервью российскому порталу Snop.ru, которое до сих пор обсуждается блогерами. В одном из последних ответов на вопрос читателя портала Браудер сказал:
«Главный натуральный ресурс России – это ее народ. Он умнее, теплее, более страстный, чем народ любой другой страны. И если когда-нибудь народу удастся самому определить будущее страны, то у страны есть будущее. То, что сейчас происходит, настолько очевидно противоречит интересам народа, что это не может длиться вечно».
Блогер Авла приветствует желание Комитета Совета Европы по правам человека заслушать доклад о Сергее Магнитском. Он вспоминает о том, что Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста.
«Одна только просьба к Европе. Хорошо, но мало. Щемите их сильнее и список расширяйте. А еще лучше и вообще сказочно было бы визы им все-таки дать, заманить Европу, а там арестовать. Это ж сколько радости простым людям».
Пользователь ЖЖ Чич 8 на своей странице рассказывает о том, как прошла презентация фильма «Сергей Магнитский. Справедливость. Закон. Судьба».
Премьера фильма прошла неделю назад в Law Society of England and Wales в Великобритании. Даже мужчины-англичане не смогли сдержать слез.
Тема политизации некоторых заведенных в России уголовных дел с экономической составляющей была поднята в дискуссии, посвященной другой широко обсуждаемой в блогах теме – эмиграции. Владимир Невейкин пишет:
«На сегодняшний день более половины, это как минимум по оценке экспертов, от числа осужденных по так называемым экономическим преступлениям, сидят как раз за активную общественную позицию, противодействуя произволу представителей властных структур на разных уровнях. Призывая активных думающих людей оставаться в России и давить на власть, вы реально подвергаете их серьезной физической опасности. Очень часто, к сожалению, со смертельным исходом. Из-за них с вероятностью 99% никто не вступится. Подумайте об их родных и близких, прежде чем звать народ на баррикады общественной жизни. В настоящее время в России отсутствует система правосудия, она полностью демонтирована. Вместо нее создан жесткий репрессивный аппарат, целью которого является обеспечение господства новых опричников. За очевидные убийства в тюрьмах и фабрикацию уголовных дел сотрудники правоохранительных органов получают повышение по службе и серьезные деньги из самых высоких рук».
Чуть позже Владимир Невейкин сделал дополнение:
«Это основная обязанность государства – создавать приемлемые условия в стране для жизни в ней людей, которые во всех смыслах на порядок ценнее любого государства и любых государственных интересов. В случае, если государство не только не стремится к этому, а напротив делает все, чтобы жизнь на веренной ему территории была лишена самых простых гарантий, в том числе и права на саму жизнь, то пусть оно остается с миром, но в одиночестве. Участвовать в этом хэппининге, конечно, может и интересно, но глубоко противно. Заподозрить их в том, что они не ведают, что творят, нельзя. Они же у нас не комбайнеры из Ставрополья или строители с Урала. Они дипломированные юристы, все прекрасно понимают. Это и их проблемы, что из всех знаний о развитии общества они предпочли книгу Макиавелли «Государь». Сам автор этой замечательной книги свой крест пронес до конца. Вступать в диалог, даже жесткий, можно тогда, когда у другой стороны есть хотя бы желание в нем участвовать. Пока такого желания не видно и в специальные приборы, не говоря о невооруженном взгляде. А пока, перефразируя Твардовского, можно сказать: «Я в одну страну и в третью, вся округа на виду. Где-нибудь я на планете власть вменяемых найду».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Александр Вагнер. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, выступая с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых во Владивостоке. Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенца. По словам врачей, в больницу он доставлен с высокой температурой и болями в желудке. Сейчас его состояние стабильное. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, удерживаемый повстанцами.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кадыров против Орлова. Глава Чечни судится с мемориалом.
Комментарии экспертов.
Социолог Даниил Александров о трудностях адаптации детей-мигрантов.
Право автора.
Суд в конце тоннеля. Илья Мильштейн о Юрии Лужкове и текущем моменте.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В России за 5 месяцев с начала года было продано новых легковых автомобилей на 60% больше, чем годом ранее, сообщил вчера комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Однако в мае их было продано чуть меньше, чем в апреле, а разрыв с докризисными объемами продаж пока остается значительным. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
В январе этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 127 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В феврале уже 165 тысяч, а в марте 223 тысячи. В апреле и мае по 235 тысяч, причем майский показатель оказался даже ниже апрельского примерно на 0,5 тысячи машин. Хотя понятно, как и в январе, в мае было выходных дней больше, чем в обычные месяцы. Аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Рост продаж автомобилей в мае замедлился по сравнению с апрелем. Однако я бы не стал это связывать с какими-то факторами, влияющими на спрос потребителей, а скорее связал бы это с сезонными факторами, в соответствии с которыми традиционно большие объемы продаж автомобилей проходят в весенние и летние месяцы. Именно поэтому в мае мы увидели, что продажи по сравнению с январем выросли примерно на 70-80%, а по сравнению с апрелем не изменились. Я думаю, что и в летние периоды объем продаж будет меняться слабо. Это будет уровень, скажем, мая-апреля месяца, а в сентябре, октябре и зимние месяцы мы, скорее всего, увидим уже небольшое снижение продаж, поскольку осень и зима – это также низкий сезон для продаж автомобилей.
Нынешние объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России как отличаются от предкризисных уровней, например, первых месяцев 2008 года, аналитик инвестиционной компании Церих Capital Management Олег Душин.
Вот если сравнивать данные 5 месяцев 2011 года и 2008 года, то получается все-таки преимущество у предкризисного периода, когда высокие нефтяные цены и доходы населения стимулировали активную покупку автомобилей, причем большая часть была иномарки, и, соответственно, те показатели, которые мы видим в 2011 году, они, хотя и выше 2009 и 2010 года, все равно не дотягивают до тех рекордных уровней 2008 года. Причем не дотягивают значительно, 15-20% ниже продажи новых автомобилей в этом году, чем было в 2008 году. Ну, здесь можно вспомнить о том, что с 1 января 2009 года вводились повышенные пошлины на автомобили иностранного производства, это несколько сбавило интерес. Доходы населения упали, и сейчас более осмотрительно подходят к вопросу приобретения автомобилей. То есть такой гонки, может быть, какой был перед кризисом, нет.
В предкризисном 2008 году каждый второй новый легковой автомобиль в России был куплен в кредит. В 2009 году эта доля сократилась вдвое. В 2010 году она едва достигала 30% общего объема продаж. А как эксперты оценивают вклад автокредитования в расширение автомобильного рынка России сегодня? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь».
Продажи автомобилей в кредит постепенно возрастают, причем их доля в общем объеме продаж тоже возрастает. По моим оценкам, в текущем году в России приобретается в кредит порядка 40% автомобилей, в то время как в 2010 году продажи в кредит составляли около 25%. Отмечу, что продажи в кредит являются одним из основных факторов, которые влияют на ускорение продаж автомобилей в России, и сейчас, на мой взгляд, этому способствует как улучшение условий кредитования стимулирование со стороны российских банков, так и стимулирующая программа автокредитования, которую предоставляет российское правительство.
Обе программы государственной поддержки автомобильного рынка, утилизации старых машин и льготного автокредитования сохраняются. Однако после стремительного роста в начале года объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране в последние два месяца фактически вышли на некое плато. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management.
Мне кажется, что вот спрос по утилизации, он вышел на стабильный уровень, может быть, даже снижающийся. С другой стороны, растет импорт иномарок, что говорит о том, что все-таки вот эти машины, которые покупаются дешевые, они не пользуются популярностью подавляющей. И если говорить в среднем, то кажется, что вот это плато, оно связано с тем, что несколько замедляются доходы населения, и поэтому, в принципе, и стагнировал рост продаж, если говорить про общий характер. А касательно апреля-мая, то, может быть, часть майского спроса перекочевала на апрель, чтобы в мае было больше свободного времени для других дел. То есть майский спрос перешел на апрель в связи с праздниками майскими.
Но можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что и сам общий спрос на новые легковые автомобили вышел на некий более или менее стабильный уровень?
Наверное, все-таки надо хотя бы иметь 3 месяца наблюдения. Если 235 показали в апреле и мае, то надо знать данные июня. Если в июне не вырастет хотя бы до 245, то тогда мы вышли на плато, и связано это будет прежде всего с платежеспособным спросом населения.
За 5 месяцев с начала года в России было продано новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 60% больше, чем в прошлом году, но почти на 20% меньше, чем в 2008.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Портал по поиску работы joblist.ru опросил 5000 жителей России и выяснил, что только 39% граждан получают зарплату вовремя, остальные так или иначе сталкиваются с ее задержками. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как выяснилось, 20% россиян получают зарплату с постоянными задержками более чем на месяц. 23% опрошенных сталкиваются с задержками на несколько дней по 5-6 раз в год. 18% граждан получают зарплату позже на пару дней, не чаще одного раза в год. Исследованием этой проблемы занимался также Центр социально-трудовых прав. Вот что рассказал Радио Свобода его ведущий специалист, социолог Петр Безюков.
Сейчас большинство предприятий платят зарплату более-менее регулярно. Есть предприятия, где зарплату платят с какими-то такими эпизодическими задержками небольшими, то есть могут там на несколько дней, на неделю задержать. Ну и есть злостные неплательщики, предприятия, где это приобретает такой системный характер. Таких предприятий количество, к сожалению, не учитывается. Известно только задолженность. Вот на 1 мая, по данным Госкомстата, эта задолженность составляла 2 800 000 000 рублей. Это суммарная задолженность по стране по зарплате. Эта цифра небольшая. Во время кризиса неплатежи достигали 8 миллиардов рублей. И за последний вот год она довольно существенно снизилась. И, в общем-то, благодаря этому удалось снизить вот тот социальный накал, который возникал в кризисной ситуации. Но, с другой стороны, вот эта задолженность, она повышается, она снижается, но она никогда не исчезает.
Как часто возникают трудовые протесты по поводу задержки заработной платы?
Протесты такие возникают регулярно. Мы ведем мониторинг трудовых протестов, и вот сейчас я могу сказать, что треть всех протестов, которые возникали в 2011 году, значит, это почти 100 случаев мы зафиксировали, из них треть – это в связи с невыплатой заработной платы. Но, скажем, в 2009-м, кризисном году, эта доля была почти 60%. Но зато сейчас увеличилось количество протестов из-за низкой зарплаты.
Скажите, а в какие формы выливаются обычно такие протесты?
Формы, вы знаете, довольно жесткие. Вот, скажем, когда речь идет о каких-то разногласиях с управленцами, об условиях труда, о продолжительности рабочего времени, это могут быть какие-то мини митинги, протесты, а вот из-за заработной платы, как правило, происходят остановки работ. То есть люди терпят, а потом в один прекрасный момент какую-то черту они переходят, и они просто бросают работу, останавливают предприятия, останавливают подразделения. И вот такие случаи, они, конечно, очень тяжело разруливаются, потому что любой протест — это накопленный такой потенциал, это куча противоречий, которые, ну, в один момент не решить.
А как ведет себя в таких случаях администрация?
Вы понимаете, большинство случаев, вот, когда возникают протесты, забастовки из-за невыплаты заработной платы, эти случаи так или иначе, они сконструированы администрацией. Потому что, ну, это же не возникло одномоментно. Управленцы же знали, что это будет, что это нарушение, что так нельзя, что нужно какие-то меры принимать. Но либо возникает такая, ну, управленческая беспомощность, когда просто не могут выбить там денег из поставщиков, из заказчиков. Либо это какие-то совершенно преступные вещи, когда начинают выводить средства с предприятия и выводят настолько бездумно, что даже, в общем, не считают нужным платить заработную плату своим работникам. Из-за каких-то махинаций, из-за каких-то управленческих, собственнических игр. Или забывают, или не считают нужным взять в расчет вот эту необходимость платить заработную плату. Вот в мае, например, моряки одного из судов. Их судно перепродали собственники, но перед этим сформировались долги по заработной плате. И сказали, что долги выплатит новый собственник. А новый собственник сказал: я ни о каких долгах не знаю. И морякам пришлось останавливать работу, начинать забастовку для того, чтобы вспомнили и разыскали их долги.
Говорил социолог Петр Безюков. По данным портала JobList.ru, 68% россиян сообщают, что задержка зарплаты вызывает у них финансовые трудности, например, проблемы с оплатой кредитов, проезда в транспорте или коммунальных платежей, а иногда не хватает даже денег на еду. 34% граждан, то есть примерно каждый третий, признаются, что из-за задержки зарплаты им приходится влезать в долги.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа, открывающийся сегодня в Нижнем Новгороде, саммит России, Европейский Союз. В преддверии начала саммита, до которого остались считанные часы, мы будем говорить о возможном содержании повестки дня, о том, какие проблемы сейчас существуют в отношениях между Москвой и Брюсселем. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерено делиться с Россией ответственностью
по
защите...
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал?
2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя...
Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.